27 мая, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это «Живой гвоздь», на своем месте «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях экономист, председатель партии «Гражданская инициатива» и автор книги «Как мы делали реформы» Андрей Нечаев. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
В первую очередь поздравляю вас с выходом книги. К ней мы сегодня обязательно вернемся. Знаете, она разбежалась на сайте магазина «Дилетант» мгновенно, поэтому к моменту нашей встречи ни одного экземпляра нет. Вот с этим я вас тоже отдельно поздравляю.
Спасибо. Ну, знаете, на самом деле действительно интерес в 90-м сильно вырос, причем с разных сторон, как мы знаем. И мне казалось, что вот время, когда стоит, в общем, рассказать правду о тех реформах и такой вот, знаете, взгляд изнутри.
Андрей Алексеевич, здесь мы поговорим, потому что у меня заготовлен ряд вопросов как у читателя, как и у человека, который тоже много-много хочет об этом узнать, об этой эпохе. Но вот текущий момент прошлой недели нам подарил следующий сюжет. Буквально главная новость на всех первых полосах – это обсуждение налоговой реформы, введение прогрессивной шкалы. Что это значит и почему это именно сейчас появилось?
Ну, на самом деле, это появилось не сейчас. Значит, первый, ну, такой, я бы так деликатно выразился, шажочек, да, был сделан еще пару лет назад, когда для тех, кто получает доходы больше 5 миллионов, была введена ставка не 13% плоская, как это было много лет, а 15%. Ну, вот, собственно, на этом точка в многолетней дискуссии о том, нужна ли нам прогрессивная шкала, была поставлена, правительство сказало, нужна. Дальше это вопрос уже, что называется, техники. Как будет меняться порог, как будет меняться ставка, но понятно, что бюджету нужны деньги. Ну, значит, другое дело, что НДФЛ, конечно, неприятен для нас, для рядовых граждан, но он кардинальную ситуацию с бюджетом не поменяет. Вот гораздо в этом смысле более интересное и печальное событие – это предполагаемое аж на 5% пунктов повышение налога на прибыль. Вот это уже серьезно.
Но в любом случае, когда говорят о реформе налоговой системы и о прогрессивной шкале, все говорят о принципе справедливости. И в первую очередь это связано с той самой шкалой. Какой это будет порог богатства? 100 тысяч, 150 тысяч, 200 тысяч? И как вам кажется, на чем они все-таки остановятся?
Ну, во-первых, тут такое условное понятие справедливости, потому что и при плоской шкале человек с большим объемом доходов платил больше. Ну, понятно, да, просто по арифметике. 13% от 50 тысяч и 13% от 500 тысяч отличаются ровно в 10 раз. Я думаю, что порог будет невысоким. Ну, у нас, как известно, значит, по нашей методике, такой уникальной, средним классом считаются люди с доходом более 3 прожиточных минимумов. Но если оговориться, что в российский прожиточный минимум – это, в общем, не прожиточный минимум, это такой уровень физиологического выживания, ну, просто чтобы ваши слушатели примерно понимали масштаб различий, скажем, в Германии, если по нынешнему курсу брать, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда где-то примерно 170 тысяч рублей. У нас, значит, 14 тысяч небольшим. Ну вот, масштаб разницы. Ну а вот, значит, соответственно, 3 прожиточных минимума – это уже средний класс. Поэтому я думаю, что планка будет где-то до 100 тысяч. Ну, это мое субъективное мнение.
Ну, как же, извините, все участники СВО, которые минимум получают сейчас 200 тысяч рублей, значит, они получат некое освобождение или они тоже попадут под эту волну?
Ну, формально должны попасть, если не будет принята какая-то оговорка в налоговом кодексе, что герои СВО, они вообще налоги не платят. Вполне это допускаю.
И вот все эти реформы, это, как вам кажется, уже принятое, окончательное решение? Здесь уже никакого отворота не будет?
Ну, я уже сказал, что концептуальное решение было принято даже не 2, а 3, наверное, года назад.
В 2021 году, по-моему, как раз постковидная такая была история.
Да. Вот. Это было действительно концептуальное решение. После долгих дискуссий мы отказывались от плоской колы, которая просуществовала 20 лет. Поэтому дальше это уже вот вопрос техники, что называется.
А вот
15 или 17, или 25, или 35, как когда-то было, кстати, в 90-е годы, которые ругают.
И которые будут вспоминаться в этом эфире много-много раз, потому что много поводов для этого есть.
Вы слово «справедливость» употребили, но из таких обвинений в адрес 90-х они были несправедливые. Но вот если считать прогрессивную шкалу обложения индивидуальных доходов фактором справедливости, то в этом смысле 90-е были в 2.5 раза более справедливыми, чем сегодня.
Что ж, такая вот простая математика. Но если говорить о политических технологиях, смогут ли продать нашим гражданам вот эту реформу? Потому что мы помним, была пенсионная реформа пенсионной системы, и там все-таки со скрежетом, но приходилось как-то доносить до населения, и иногда возникали какие-то митинги. Сейчас есть такая, скажем, появится ли вот это протестное окно, или все будет, извините, проглочено?
Я не думаю, что будут какие-то массовые протестные акции. Почему? Кстати, вот недавно РБК опубликовала очень такую, на мой взгляд, интересную диаграмму. Я ее, кстати, кому интересно, выкладывал в своем телеграм-канале, даже на Фейсбуке. Значит, как раскладывается численность граждан по доходным группам? Ну вот недавно, как известно, премьер Мишустин сообщил нам приятную новость, что у нас оказывает средняя зарплата 73 тысячи рублей. Но средняя – это, вы понимаете, да, это средняя температура года. У кого-то 40, а у кого-то 35. И оба при смерти. Так вот, там очень интересно. Значит, собственно, подавляющая часть граждан, она находится где-то в районе 45-50 тысяч. Поэтому здесь принципиально важный вопрос с точки зрения социальной реакции, как будет установлена вот эта вот планка верхняя. Если она вот эту основную массу не затронет, тогда вообще это пройдет незамечено. Если ее уж слишком занизят, ну тогда я не исключаю, что, конечно, какое-то ворчание будет.
При этом вы в начале нашей беседы заметили, что вот эти изменения, они никак не помогут российской экономике. А откуда Россия может компенсировать те расходы, которые она сейчас несет в рамках СВО? И в рамках тех наложений, санкций, изоляции и всего того, что вот в контексте происходит?
Ну, пока ситуация не драматическая. Все-таки благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. Ну, вот с газом тут беда. Да, известно, рекордные за всю историю убытки «Газпрома», причем от основной деятельности именно вот экспорта газа, они и по объемам снизились, и в денежном выражении резко снизились. А с нефтью, в общем, все пока сравнительно, и с другим сырьем пока сравнительно неплохо. Поэтому бюджет проблемы испытывает, но не катастрофические проблемы. Вот, скажем, в 2022 году эксперты всерьез обсуждали, что дефицит бюджета будет там 5-7 и более процентов ВВП. Сейчас он существенно меньше. Вот. Но тем не менее, бюджет испытывает проблемы, потому что даже сравнительно небольшой дефицит надо как-то финансировать. А финансировать, в общем-то, негде. Западные рынки капитала закрылись. Иностранные инвесторы, которые по многим выпускам составляли значительную часть покупателей российских государственных ценных бумаг, они ушли, ну или пытаются уйти, их не выпускают, правда, отдельная тема. Поэтому занимать можно только на внутреннем рынке, дальше, соответственно, государство составляет конкуренцию частным компаниям, да и госкомпаниям. Я уже не раз об этом говорил, что, в общем, российский фондовый рынок, к огромному сожалению, теряет свою функцию главного источника так называемых длинных денег, или там денег для инвестиций.
Андрей Алексеевич, вот пока мы сразу не ушли, хотел спросить, значит ли это, что нам ждать какого-то выпуска гособлигаций народного займа, назовем это так?
Не, ну пока Минфин вполне обходит традиционными ОФЗ, просто другое дело, что, скажем, доходность многих выпусков уже превышает 14%, а некоторых и 15%. Ну, я бы сказал, хочется покупать такие ОФЗ, если, конечно, есть свободные деньги. Но оборотная сторона-то этой медали, а, то, что вытесняется частный бизнес как заемщик, а, б, то, что резко растут расходы государства по обслуживанию госдолга. И госдолг растет, внутренний, и расходы растут. Поэтому, ну, пока еще раз говорю, ситуация не трагическая, но, в принципе, есть еще один путь, по которому наша власть тоже вполне себе активно идет. Это перераспределение, расстановка новых приоритетов. Но теперь приоритет – это военно-полицейские задачи, а не задачи развития экономики или развития социальной сферы или повышения уровня жизни. Хотя про борьбу с бедностью мы регулярно слышим. Значит, ну, вот таких прямо кардинальных мер с точки зрения бюджета я не вижу.
Например. А вот какие у них инструменты в руках? Может быть, это национализация, очередной виток?
Национализация тоже активно используется, но это не фактор укрепления бюджета. Это скорее фактор повышения управляемости в том ее смысле, в котором ее понимает наша нынешняя власть. Ну, вы понимаете, даже если это директор госкомпании, которого назначил там, либо правительство, либо компания поскромнее.
Да, там военная субординация будет.
Вот, а если совсем прям большая, так и целый президент может назначить, ну, дальше вы снимаете трубку и говорите там, словно не хочу никого бить, Алексей Борисович, закрой-ка нахрен там сохлам вентиль. Понятно, все работает. А если у вас частная компания, это не проходит. Поэтому с точки зрения так понимаемой управляемости, это национализация в плюс. С точки зрения налогов ничего не меняет.
А если говорить о тех визитах, которые сейчас нанес Владимир Путин, свои первые поездки он совершил в Китай, сейчас он находится в Узбекистане, значит ли это, что у нас все так безоблачно, и вот эти наши партнеры во многом будут нам помогать в плане, скажем так, открытия новых рынков и в плане ухода от международных санкций?
Ну, все, что могло открыться, уже открылось. В первую очередь, кстати, не китайский рынок, а индийский. Индия стала практически крупнейшим, со скачкообразным ростом, импортером российской нефти. Но дальше опять начинается но. Пока не... Мы же сами сказали, все, никакого доллара, больше расчета на национальных валютах. Индус сказали, супер, мы вам будем платить в рупиях. А рупии – это не вполне конвертируемая валюта. И теперь неглупые наши индийские партнеры предложили замечательный вариант. А давайте вы эти рупии, которые вы не можете никак использовать, ну, не говоря о том, что Роснефть, строго говоря, не должна заниматься закупками чая в Индии, а давайте вы их используете для инвестиций в индийскую экономику. Ну, то есть мы нефть поставляем бесплатно в текущем моменте, но получаем вот инвестиции в индийскую экономику. Не очень, я бы сказал, не очень ловко.
Тем не менее, в среднесрочной или долгосрочной перспективе это может дать свои плоды?
Ну, если вдруг будут выбраны в Индии какие-то замечательные, высокоэффективные проекты, то, наверное, инвестор получит прибыль. Только он получит ее в рупиях. Дальше возникнет вопрос, а как прибыль-то откуда вывести в руки? Ну, понятное предложение, а вы ее реинвестируете. И так процесс может стать, в общем, затяжным, я бы так сказал. Вот. Что касается визитов в Китай, там никаких каких-то прям программных соглашений не было подписано, хотя была очень представительная делегация. Вообще надо очень четко понимать, что Китай на фоне всех разговоров о дружбе, там, поддержки, сотрудничества и так далее, вот китайское руководство жестко преследует свои национальные интересы и никакие более. Если Китай заинтересован сбывать нам свои автомобили, которые не находят активного сбыта на западных рынках, он с удовольствием это делает, как и другого ширпотреба. Как только возникает риск попасть, например, под вторичные санкции, Китай говорит: о, нет, все, извините. Вот сейчас основные банки Китая, включая крупнейший, отказались принимать и проводить платежи даже в юанях с российскими контрагентами. Поэтому сейчас это дело в основном таких мелких кредитных организаций китайских.
Но России, наверное, выгоднее получать от Китая товары военного назначения, в первую очередь, в контексте нынешней ситуации?
Ну, она их и получает, но я сейчас говорю просто о механизме расчета.
Понял.
Поэтому как только... Ну, надо, опять-таки, понять, еще раз, Китай, безусловно, заинтересован сбывать в Россию свой ширпотреб, который не находит достаточного сбыта на Западе. Или просто расширяет его производство. Он, безусловно, заинтересован получать российское сырье и желательно со скидкой к мировой цене. Но при этом все равно для него российский рынок, по сравнению с американским или европейским, это, несмотря на выросший объем, это все равно несопоставимые вещи. Поэтому как только возникнет угроза потери западного рынка, Китай тут же скажет: большой брат или младший брат, вообще теперь было бы уже правильнее говорить, извини, пожалуйста, очень тебя любим, но вот тут вот так.
Со Средней Азией, с республиками Средней Азии такое же примерно будет направление отношений?
Ну, глобально, я думаю, что да. Там они, конечно, немножко по-разному. Вот Казахстан, он сказал, что он вообще будет отслеживать все товаропотоки территории Казахстана, идущие в Россию, для того, чтобы вот не попасть под вторичный. Такая приятная инновация.
Да, правила игры все сильнее усложняются.
В принципе, и Китай, и Индия, и наши бывшие среднеазиатские советские республики, конечно, стали главными бенефициарами вот этого конфликта. Потому что честь и хвала российскому бизнесу, говорю искренне, то, или его остаткам, смогли наладить параллельный импорт, так называемый. Но наживаются на нем и те наши азиатские партнеры в значительной степени. Резко, просто кардинально, например, через Киргизию выросли потоки импорта, который идет в Россию. Ну, понятно же, это не киргизский импорт. А это импорт из третьих стран в обход санкций. Но понятно, что наши киргизские коллеги делают это не вполне бескорыстно. Соответственно, этот параллельный импорт становится дороже, чем был бы прямой, а за счет посредников, б за счет усложнения логистики, ну и дальше он становится серьезным фактором российской инфляции.
Я напомню, у нас в гостях Андрей Нечаев, экономист и автор книги «Как мы делали реформы». Обратите внимание, что книга только что поступила в продажу, и требуйте в ваших книжных магазинах. Но я продолжу такой сегодня галопом по Европам, и хотелось бы переместиться в другой регион, Кавказ. В Грузии и Армении сейчас проходят массовые протесты, и в контексте этих протестов все время вспоминается Россия. Где-то с негативом, где-то с позитивом. Но все-таки что значит эти республики для России в ее нынешней ситуации?
Знаете, такая любопытная деталька. Я в Твиттере сделал пост, фотографию вот этих массовых протестов в Тбилиси с очень короткой надписью: вот, «Учитесь, как надо бороться за свои права». Большой для меня неожиданностью он собрал уже там под 350 тысяч просмотров. То есть было огромное количество там, значит, таких ругательных всяких от правовластных ботов, реплик. Вот, ну вот, по понятно, что российская публика, ну, по крайней мере, российский сегмент Твиттера, он внимательно следит за этими событиями. И я действительно снимаю шляпу перед грузинской оппозицией, они большие молодцы. Значит, ситуация разная. Кардинально разная. Смотрите, я...
Да, давайте начнем с Грузии, вот раз мы начали о ней говорить.
А вот Армения и Грузия, я вот что имею в виду кардинально. Значит, Армения, по крайней мере, ее нынешнее руководство. Другое дело, что там есть сильная оппозиция, и у Пашиняна нет гарантии, что он просидит бесконечно долго, потому что антипашиняновская оппозиция, она усиливается. Но вот нынешнее руководство Армении 100% взяло курс назад. И уже они пересматривают соглашение с Россией, и уже изучается вопрос членства в Евросоюзе. Поэтому, ну, я бы сказал так, не знаю, как будут развиваться события дальше. Повторяю, антипашиняновская оппозиция сильна, и понятно, что она поддерживается российской властью. Но на данном этапе мы Армению потеряли. Так, если в сухом остатке. Вот, в Грузии все-таки, конечно, у власти такая, условно, пророссийская партия. И, ну, я знал Ивнишвили, когда он еще был не Бздиной, а Борисом, вытнесил его московским банкиром. Вот, он, конечно, такой очень лояльный к России человек. Пока эта партия побеждает на выборах, да, жесткое противостояние, сотни тысяч людей на улицах. Для Тбилиси это все-таки не большой город, но не Москва. Значит, жесткое противостояние, не знаю, чем оно закончится, но пока там все-таки режим такой вполне к России лояльный, и отношения рвать он точно не собирается с Россией.
Но все-таки у России какие интересы, что в Грузии, что в Армении? Для чего нам нужно защищать свое влияние?
Ну, каких-то там уж сверхэкономических интересов там, пожалуй, что нет. Просто другое дело, что Армения – это путь к нашему новому близкому союзнику Ирану. Вот, ну и в целом все-таки иметь как бы лояльные режимы на своих дальних границах, ну, гораздо более разумная практика, чем нелояльные. Вот, опыт Прибалтики показывает, например. А потом, знаете, ну, такой тонкий момент. Вот в этом противостоянии Азербайджан-Армения Россия все время выполняла роль миротворца, такого, знаете, верховного жреца, и это было, безусловно, в плюс. Когда вот, значит, и та, и другая республики, так или иначе, ну, конечно, Азербайджан сейчас гораздо более ориентирован на Эрдогана, чем на Кремль, но тем не менее, обе республики, так или иначе, они искали, значит, каких-то отношений с Россией. Сейчас конфликт закончился, по крайней мере, его вооруженная часть, видимо, окончательно Азербайджан вернул Карабах, а вот Армения окончательно пошла совсем в другую сторону. Больше она в нашей роли посредника, миротворца и так далее, с их слов не нуждается.
И последний наш сегодняшний галоп по Европе. Также мне коллеги напомнили, что Владимир Путин нанес один из официальных визитов в Минск, столицу Республики Беларусь. И здесь много было, в том числе, разговоров об экономике. И какую помощь сейчас мы видим со стороны Беларуси?
Ну, если не считать белорусские креветки, как символ, то помощи мы не видим никакой. Тем более с белорусскими креветками сейчас дело будет плоховато, потому что Белоруссия не под такими жесткими санкциями. Ну,
полуизоляция, да, там существует.
Но тоже под санкциями, поэтому, в отличие от вот, упомянутой мной Киргизии, ее в качестве мостика для параллельного импорта использовать не удастся. Тут скорее вопрос в другом. Сколько нам будет стоить еще дружба с Беларусью?
А дорого она обходится?
Ну, она эпизодически обходится в те 3 миллиарда долларов займов, которые Беларусь, конечно, возвращать точно не будет. Мы их все время продлеваем, там, наращиваем. Но возвратом у меня есть большие сомнения, я бы так. Да, вот. И что еще интересно? Кстати, было вот, ну, это для психологов, конечно, а не для экономистов. Значит, я видел очень много комментариев людей, которые наблюдали вот за этой встречей. И по их мнению, Лукашенко вел себя, ну, почти вызывающе. Иногда скептически поглядывал на своего визави. А на практике, значит, Беларусь регулярно говорит о том, что вот она союзник России, если не так, она поддерживает специальную военную операцию, но участвовать в ней она не хочет. И так и до сих пор и не участвует. Сейчас были разговоры о том, что Беларусь примет участие в этих учениях по использованию тактического ядерного оружия. Вроде бы на эту тему договорились, но не более того. То есть Лукашенко, для него, конечно, дверь на Запад тоже в значительной степени закрыта, может быть, чуть меньше, чем для Путина. Но он пытается щелочку все-таки сохранить.
Сможет ли Лукашенко сидеть на двух стульях без риска собственной жизни?
Сидит.
А ВОЗ и ныне там. Я напомню, что Андрей Нечаев у нас в гостях, экономист, председатель партии «Гражданская инициатива». Лайк, подписка на «Живой гость», если еще не успели. И подписывайтесь на телеграм-канал Андрея Нечаева. Вы можете просто вбить в поисковой строке этого мессенджера Андрея Нечаева и найдете его канал. И тоже всячески призываю подписаться. Ну, а мы двигаемся дальше. Вот неспроста я вас вспомнил как председателя партии «Гражданская инициатива». Большая кампания нам предстоит, региональные местные выборы, и вы недавно опубликовали политическую платформу партии, с которой вы пойдете на эти выборы. И там, в частности, указано, что Россия скатилась к авторитаризму, милитаризму и находится в изоляции. Вот эти три главных проблемы определены. Считаете ли вы, что сейчас с таким сообщением можно достучаться до массового избирателя?
Не просто считаю, а я в этом абсолютно убежден. И мы совсем недавно провели просто очень показательный следственный эксперимент. Наш кандидат на выборах президента Борис Надеждин, значит, ваши слушатели, наверное, помнят, с антивоенной повесткой, с альтернативной программой, которую наша партия предлагает, или в морозные дни, тысячи людей в очереди, которые готовы были и оставили подпись в поддержку нашего кандидата. Мы, при том, что нужно было собрать 100 тысяч подписей, мы собрали 230 тысяч подписей.
Но вот ваши оппоненты скажут, что просто не было мест для подписи. Одна точка на весь город, поэтому очереди создавались искусственно.
Ну, искусственно точно их никто не создавал, потому что мы хотели собрать подписи. Вот. Другое дело, что когда вдруг по нарастающей просто там, ну, приходили десятки людей, потом через пару дней сотни людей, потом тысячи людей. Ну, так вот на раз, два, три новые точки не откроешь. Хотя мы там собирали подписи на улицах, если штраф не справлялся. Но сейчас я не об этом, а о том, что вот этот эксперимент показал, что в стране точно есть миллионы людей, о чем мы, кстати, пишем в своей предвыборной платформе, которые хотят видеть альтернативную политику.
Но нет ли у вас ощущения, Андрей Алексеевич, что вот действительно миллионы, но это миллионы сосредоточены в городах, и в сумме их там будет 5, 10 миллионов, может быть 15 миллионов, но не больше. А другая часть граждан, большая часть граждан, она как раз наоборот, она увлечена геополитикой, о том, что Россия находится в окружении врагов, о том, что нам нужно защищать свои глобальные интересы, о том, что нужно переосмыслить справедливость тех самых 90-х, когда либералы наворовали, или там, например, что, не знаю, какие у нас еще есть, семья, традиционная семья, вот защитить семью от тех западных влияний, которые нам пытаются навязать. Не кажется ли вам, что все-таки вот масса заинтересована этим?
Ну, знаете, в последнее время, после того, как знаменитый Левада-центр был признан иноагентом, значит, мы все-таки о какой-то такой объективной социологии особенно, к сожалению, говорить не можем. Поэтому это все мы переходим в категорию догадок и домыслов. Значит, миллионы людей, как я сказал, или десятки миллионов людей хотят перемен, или действительно, сколько там, дорогой Владимир Владимирович, набрал? 83-93%.
Больше 80 точно, но вот. Уже цифры даже ушла из головы, настолько поток сильный.
Всякие журналисты говорят о массовых сбросах и приводят даже доказательства, начиная от там, специальных графиков а-ля Шпилькина и кончая просто кадрами, как бедные учительницы в избиркомах эти бюллетени выбрасывают. Вот. Ну, значит, это вот так, другая версия, что там 80% населения всем довольны. Но, знаете, все-таки у нас 50 с лишним региональных отделений. Я получаю каждый день информацию из регионов. Вот ощущение тотального благоденствия и тотального счастья нет. И если мы говорим вот об этом эксперименте с президентскими выборами, то у нас было 70 штабов с лишним, и очереди были везде, не только в Москве, не только в Питере. Ну и в Зауралье, и в Красном поясе в Центральной России. Вот, поэтому, значит, если это рассматривать в качестве иллюстрации или доказательства, то это доказательство достаточной широты протестных настроений.
Андрей Алексеевич, я переформулирую свой вопрос. Вот вы сказали, счастья нет, а нам объясняют, что счастья нет, потому что враги нам не дают быть счастливыми. И вот как достучаться до таких людей, у которых именно вот эта мысль сидит в голове, что во всем виноват внешний враг, во всех бедах России, в том числе в том, что, не знаю, чиновник-коррупционер берет взятку за место в детском садике, потому что ему Байден нашептал в личном сообщении.
Ну, у нас же есть... Опять-таки, практический опыт. Вот со времен еще Михаила Сергеевича Горбачева начали выстраиваться нормальные, равноправные, буду на этом термине настаивать, отношения со всем остальным миром. Не только с Китаем, Индией и Узбекистаном, а тем, что называется, значит, коллективным Западом. И мы испытывали какие-то в связи с этим проблемы, прорывы. Нет, нет. К нам приходили иностранные инвесторы, значит, люди, просто люди, обыватели, пользовались, начиная там от Макдональдса, кончая Оби, где огромное количество моих там приятелей средними доходами покупали вот эти вот.
А тут придут другие люди, скажут, что заводы закрыли, колхозы расформировали, все технологии ушли на Запад, все продали, закрыли заводы по производству самолетов, нет нашей теперь авиационной отрасли, все убили. Вот люди вот с такой установкой, они прям приходят и постоянно это тиражируют, такую мысль.
А давайте другую мысль коллективно протиражируем. Блестящий международный проект «Сухой суперджет». Вот сейчас он, к сожалению, скорее всего, закроется. Но это был действительно блестящий проект международной кооперации. Мы хорошо умеем делать планеры, там французы хорошо умеют делать авиационные двигатели, не помню, чья там была авионика, и вот это давало такой замечательный синергетический эффект среднемагистрального самолета, будучи плохо. Мы никогда сами ничего подобного при советской власти не производили. А, скажем, российская, советская авионика всегда была большой проблемой. Всегда пытались приворовывать. Значит, советские двигатели авиационные всегда были большой проблемой. И остались ей, естественно. Пока там керосин ничего не стоил, ну, можно было не обращать внимания, сколько этот двигатель жрет. А самое главное, какая у него наработка на отказ, которая в несколько раз меньше, чем у его западных конкурентов. Ну вот, собственно, и все.
Андрей Алексеевич.
Вот зачем отказываться от кооперации, которая выгодна всем? Нам что, вот, когда стали, скажем, западные иномарки собираться там в Калининграде или Калужский автомобильный кластер, вот что российскому потребителю было неприятно ездить на современных моделях, а не на модели, которая 25 лет, 25 лет, это была лучшим советским автомобилем под названием «Жигули». Вообще в основе-то это «Фиат» 62-го года. Нормально? Мне кажется, нет. Мне кажется, российский потребитель, он достоин большего.
Андрей Алексеевич, вы не подумайте, если партия «Гражданская инициатива» будет в моем регионе на выборах, я, скорее всего, проголосую, потому что я готов подписаться под каждым пунктом политической платформы. При этом из вашего ответа я понял, что добраться до душ, до умов россиян практически невозможно, потому что есть прям прочная стена пропаганды, которую нам никак не преломить.
Ну, я все-таки настроен менее пессимистично. Да, мы лишены доступа к телеэкрану, вот, но, слава богу, интернет пока живет, работает. И опять-таки вот опыт той же президентской кампании Бориса Надеждина показывает, что через интернет достучаться можно.
А какие регионы, какие города для вас будут ключевые?
Значит, для нас сейчас главный приоритет – это муниципальный выбор. По двум причинам. Ну, первое, это формальное, поскольку нашего кандидата не зарегистрировали, то теперь для сохранения регистрации партии мы должны принять участие в муниципальных выборах в 50% российских регионов. Ну, в каких-то мы прошлые годы приняли участие. Вот. Но есть и концептуальное соображение. Я считаю величайшей ошибкой, мы считаем величайшей ошибкой, фактически курс на ликвидацию, мы тоже об этом пишем в нашей платформе, на ликвидацию федерализма и, главное, на ликвидацию местного самоуправления. Мы с вами ведь живем в конкретном поселке, в городском районе, там, кто-то живет в деревне. Вот там реальная жизнь-то. А эта сфера ответственности муниципальных органов власти, здравоохранение в значительной части, образование в значительной части, массовая культура, массовый спорт, экология, местные дороги и так далее, и так далее, и так далее. А у нас местное самоуправление, а, финансово обезвожено, б, теперь оно официально признано не самостоятельной ветвью власти, а что оно встроено в вертикаль, прям законом теперь установлено. Значит, мэров мы больше не выбираем, соответственно, он больше перед нами ответственность не несет. То есть реально мы можем говорить о курсе на ликвидацию местного самоуправления. С нашей точки зрения это величайшая, повторюсь, ошибка. И поэтому чем больше будет вменяемых, активных, ответственных местных депутатов, для которых все-таки интересы избирателя важнее, чем указивка вышестоящего начальника, тем больше шансов, что мы все-таки сохраним местное самоуправление. Но при этом, конечно, мы будем участвовать и в выборах в ЗАГСы, начиная от таких, ну, выборов федерального значения, как Мосгордума. В Татарстане у нас там хорошее, сильное отделение. В далеком Горном Алтае мы постараемся принять участие выборов в законодательное собрание. У нас там тоже активные ребята. Вот, поэтому выборы в ЗАГС мы тоже будем участвовать. Ну вот сейчас мы рассматриваем, есть предложения, просьбы от имени партии. Вообще, надо сказать, сейчас в партию очень много людей вступило, новых.
Это эффект интересно. Надеждина, назовем?
Ну, я бы сказал, эффект активности, включая президентскую кампанию. Значит, причем так очень интересная публика. Ну, кто-то из Яблока, понятно, там Парнас ликвидированный, понятно, из ЛДПР. Мы за последнее время создали 6 новых региональных отделений. Значит, их, правда, очень неохотно регистрируют, в Татарстане уже 8 месяцев не регистрируют. Но, тем не менее, мы пойдем на региональные выборы в Татарстане, включая выборы, значит, в местный парламент. Вот. Но поступают просьбы и предложения выдвинуть от партии также губернатора. В частности, в Питере. Уж как в Татарстане мы рассматриваем вопрос. То есть, еще раз, для нас приоритет местные выборы, но мы будем пытаться по всей палитре. Поэтому, пользуясь случаем, призываю присоединяться к нашей команде, если вы хотите проявить действительно реальную общественную и политическую активность, то в данном случае точно такой шанс будет.
Обычно у демократических движений есть всегда две беды. Вот как у России дураки и дороги, у демократических движений отсутствие коммуникации со своими соратниками, может быть, из других партий, независимых кандидатов, и административное давление. Вот хотелось разобрать эти вопросы. Ощущаете ли вы, например, сейчас административное давление на рядовых участников партии или какие-то вам блоки ставят полноценные, чтобы вы не могли подписи собирать? Есть ли сейчас такое?
К сожалению, да. И не только сейчас. Значит, нас регулярно не регистрируют на выборах, при том, что мы собираем идеальные подписи. Ну, я не знаю, там есть ли время, значит, еще когда Максим Кац, известный ныне и популярный блогер, политик, работал у меня как полевой политтехнолог, мы в Калуге собрали настолько идеальные подписи, придраться к ним не получилось. А поскольку в мэры Калуги выдвигался от нашей партии заклятый враг тогдашнего губернатора Артамона, он сказал, что хотите, чтобы ноги их не было на выборах. Придрались к сборщикам. Значит, у нас была команда из Красногорска, а он, каждый сборщик в конце листа пишет полностью все свои данные, Московская область, город Красногорск, улица там условно Ленина, дом, телефон, паспорт, так далее. Нет, он неправильно написал. Нужно было написать город Красногорск, Красногорского района. Мы говорим, а ничего, что у него в паспорте этого нет? Красногорского района. Ну, а там в нашей базе вот так. И, значит, все подписи завернули. К сожалению, вот такая лжекреативность, она присутствует. Ну, ничего, ну вот боремся. А гораздо печальнее, что вот в том числе в ходе президентской кампании, но и до нее, были уже такие акты прямого воздействия на наших активистов, и обыски, и задержания, и к сожалению, много наших ребят вынуждены были просто эмигрировать во избежание посадки. Мы им, конечно, как можем помогаем и их и поддерживаем. Вот. Все это есть. Что касается объединения, ну вот я сказал, что вот разные люди к нам сейчас из разных, в том числе партии, активно приходят. К сожалению, в российском демократическом движении есть такой особый фактор, он называется яблоко. Я не раз, не два, не три предлагал им сотрудничество на выборах разного уровня. Причем даже на правах младшего партнера. Давайте мы пойдем под флагом яблок, хорошо, раз у нас электоральные союзы запрещены законодательно. Ну, там, где у нас сильные отделения, хорошие кандидаты, должны быть мои кандидаты. Нет, мы сами. Спасибо. После долгих, нудных и скучных переговоров.
Тогда я сразу уточню, что случае, если, например, Москва, там округ какой-нибудь, я забыл, к сожалению, название, ну, допустим, район Кунцево, у вас и у Яблока будет сильный кандидат. Как вы будете принимать решение, что делать дальше? Соревноваться с Яблоком или отказаться в пользу их? Или пытаться убедить Яблоко отказаться в вашу пользу, например?
Попробуем в 128-й раз вступить в переговоры.
Тут, да, переговоры – дело неблагодарное.
Как есть стадия, конкретный кандидат. Ну, мы не можем, там, наверное, провести праймерис. Между двумя партиями будет немножко чудаковато выглядеть. Вот. Но всегда, в общем, какие-то независимые оценки можно получить, кто из кандидатов имеет больше шансов. Но, кстати, хочу заметить с благодарностью, значит, Екатерина Дунцова, которая создает свой... Мы сейчас с ней договорились об активном... Ну, мы, в принципе, с ней в хорошем контакте. Мы с ней договорились об активном взаимодействии на этих выборах. Ну, понятно, что их не зарегистрируют до выборов 100%, если вообще зарегистрируют. Вот. И она готова из своих активистов нам, мы договорились, давать своих кандидатов в регионах. Вот я в субботу буду выступать перед молодежным рассветом. Они так любят меня слушать. Я уже не раз перед ними выступал. То есть мы в таком хорошем рабочем контакте. А, плюс есть такая неформальная организация штаб кандидатов, которая вот, собственно, вела Борину кампанию. Мы тоже с ними взаимодействуем активно. По подбору сейчас кандидатов в регионах. Ну, время еще есть, поэтому, друзья, если у кого-то есть желание побороться за власть на местном уровне, на региональном уровне, сигнальте, мы с удовольствием вас выдвинем. Ну, если, конечно, мы окажемся в итоге единомышленниками.
Про отбор кандидатов важный вопрос, и здесь действительно отрабатывается во многом технология праймерис в тех или иных партиях. И сейчас Владимир Путин недавно заявлял, что новая элита должна коваться из ветеранов СВО, и Единая Россия сразу взяла под козырек и провела праймерис, где почти в каждом, там, не знаю, регионе, большом, малом селении участвовал какой-нибудь человек, связанный со специальной военной операцией, но, смотря по статистике, знаете, будто всех прокатили.
Вышло неловко.
Да, вышло неловко. И здесь как раз хотелось спросить у вас, какая у вас коммуникационная стратегия у вашей партии? Если там будут, например, к вам обращаться люди, которые хотят установления справедливости касательно, там, не знаю, призыва, жены мобилизованных, для них дверь открыта? Или вы, поскольку показываете, что милитаризм – это проблема России, вам с ними не по пути?
Нет, мы с женами мобилизованных работаем в той мере, в которой речь идет о защите прав человека. Мы, безусловно, не будем выдвигать сторонников Drangnachwesten. Значит, можем повторить. Мы не будем выдвигать ярых сторонников, значит, коммунистической идеи. Потому что мы все-таки демократическая партия, не побоюсь этого слова, либерально-демократическая, в хорошем смысле, не в смысле Владимира Вольфовича, а в интеллигентном смысле этого слова, значит, имея в виду наш базовый тезис, что государство – слуга человека, а не наоборот. Вот, поэтому все люди, которые готовы подписаться под нашей платформы, которые мы опубликовали, мы готовы их выдвинуть.
Я напомню, что у нас в гостях Андрей Нечаев, автор книги «Как мы делали реформы», записки первого министра экономики России, которая только что появилась в продаже. Это большое переосмысление всех тех реформ, которые наблюдались в 90-х. И да, сейчас идет ревизия того наследия, которое нам оставили 90-е. Но когда вы работали над книгой, вы еще начали работать давным-давно, еще, насколько я понимаю, до войны, вы сами какие-то сюжеты переосмыслили, взглянули на них по-новому?
Да. Вернее, я бы сказал, что я добавил сюжетов. Он, например, в этой книжке есть целая глава вот об ошибках демократов, которые привели к тому финалу, который мы имеем сейчас.
Это, наверное, глава, которая называется «Как и почему демократы проиграли», правильно?
Значит, там речь идет в первую очередь об политических ошибках. Но я не знаю, насколько есть время на эту тему сейчас нам обсуждать, я с удовольствием. Вот. Потому что с точки зрения экономических реформ и всей их болезненности, тяжести, вынужденности в значительной степени, как конкретных решений, которые мы принимали в рамках экономических реформ, все-таки страна продвинулась очень далеко. А вот в политическом реформировании мы сильно отстали. И самое главное, с моей точки зрения, ошибка, что, ну, в первую очередь, конечно, президента Ельцина, но и более широкого круга демократов, это то, что не была создана сильная, как хотите, пропрезидентская, прореформенная, демократическая партия.
Но была создана «Единая Россия», которая, наверное, под этим и подразумевалась, когда создавалась для Владимира Путина.
Ну да, но только это как бы совсем про другое.
Ну да, ну а где была бы гарантия, что и ельцинская партия не стала бы вот с нынешней «Единой России»?
Ну, наверное, как бы гарантии никто не дает, но все-таки, если бы она создавалась именно, повторяю, как прореформенная демократическая партия, ориентированная на Россию как на страну со свободной экономикой, с мирным сосуществованием с остальным миром, с защитой основных прав человека и гражданина и так далее. В эту партию все-таки тогда вот хочется верить, вступали бы люди именно с такими взглядами.
А какие силы могли стать тогда той самой партией?
Ну, знаете, тут есть еще один момент. Значит, то во многом привело к тому, что мы имеем сейчас. Это как раз то, что в середине 90-х, всю середину 90-х, парламент, ну, после трагических событий 93-го года уже, парламент находился под властью коммунистов и их ближайших союзников. Что в итоге кончилось тяжелейшим кризисом 98-го года, когда Госдума не поддерживала многие абсолютно необходимые предложения правительства, печатала популистские законы, там в какой-то момент посчитали, что если их все попытаться выполнить, то нужно 3,5 бюджета, а не один. Политически слабое правительство, которое находилось в конфронтации, начинало строить вот эту пирамиду ГКО, пирамиду госдолга, которая, как всякая финансовая пирамида, рухнула. Дальше мы получили вот этот тяжелейший 98-й год с падением уровня жизни. И дальше действительно у значительной части населения возникло искреннее желание, образно говоря, поменять свободу на колбасу. Возникло требование стабильности, что и предложил Владимир Владимирович Путин. И действительно на каком-то этапе был активно поддержан. А если бы в том же 93-м году создали сильную прореформенную партию, они, там, я уже не помню, 5 или 6 или 7 партий, там просто каждый демократ под себя делал партию. Партия Гайдара, партия Шахрая, партия Явлинского, значит, уже сейчас республиканская партия, уже не помню, кто там был лидером тогда, и еще пяток. В итоге голоса были растянуты, победителем стал Владимир Вольфович Жириновский, ну, правда, 25% на выборах 93-го года. Ну, а дальше вот мы получили то, о чем я только что сказал.
Андрей Алексеевич, меньше минуты остается, но мне кажется, это важный вопрос, чтобы подытожить нашу беседу. Есть такая установка, утверждение, чтобы наступила прекрасная Россия будущего, надо провести два суда. Может быть, суд оправдает участников этого суда, но обязательно это должен быть процесс над коммунистами и выходцами из КГБ, а второй над реформаторами 90-х. И тогда мы сможем наконец-то поставить точку во многих наших сюжетах и двигаться дальше. Согласны ли вы с таким утверждением?
Ну, если есть какие-то серьезные, вообще юридически обоснованные обвинения в адрес, ну, в данном случае, меня тем реформаторов, как вы понимаете, больше интересует. Хорошо, давайте проведем суд, хотя вообще там по всем юридическим канонам уже срок точно прошел раз три. Вот. И дальше вопрос, а мы реформаторы вот из всех 90-х кого запишем? Тоже интересный вопрос.
Да, много так, открытых вопросов остается в конце нашей беседы.
Как знаете, ведь Борис Николаевич предлагали активную люстрацию. И он эту идею не поддержал, вот тех самых коммунистов и ГБшников, о которых вы говорили. В том числе, вероятно, из-за того, что когда-то он сам был крупным партийным начальником. И дальше действительно возникает вопрос критериев. То есть вот Ельцин и Яковлев это были хорошие коммунисты, а там Егор Легачев плохой. Вот кто составит ту комиссию, которая вот эти вот критерии определит? Точно то же самое и с реформаторами, младореформаторами и последующими реформаторами. Мы как будем, а вот Чубайс точно плохой, а Нечаев еще вроде можно потерпеть, потому что у меня с красными директорами были сравнительно добрые отношения.
Приятно, когда остается много вопросов в конце беседы.
А вот Кириенко, который, значит, несомненно, тоже реформатор, но довел страну до дефолта, его может казнить прямо без суда тогда, но он сейчас вроде на ответственной позиции в администрации президента. Вряд ли она примет такое решение. Поэтому я бы вот этой темой не увлекался. А подискутировать? Давайте подискутируем. Собственно, вот моя книжка, это как раз и мои аргументы в той заочной дискуссии, которая сейчас идет.
И приглашение к разговору. Андрей Нечаев у нас в гостях, на «Живом гвозде». Время, к сожалению, подошло к концу, но судя по тому, что у нас еще много осталось таких вопросов, которые следует разобрать, в том числе в контексте новой книги «Как мы делали реформы», я думаю, мы еще обязательно встретимся в рамках наших эфиров. А пока спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо, Андрей Алексеевич. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. Всего самого доброго.
Спасибо.